В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Собственной персоной». В студии ведущий Александр Савенко и Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день.
Ну а «Собственной персоной» у нас сегодня глава города Пскова Иван Цицерский. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Глава областной столицы – частый гость в эфире нашей радиостанции. И обычно мы говорим о жизни города, его проблемах, перспективах. А сегодня тема нашей программы будет иной. Дело в том, что в минувший вторник Иван Николаевич отметил 50-летие. Как мне представляется, юбилей – это подходящий повод поговорить о пути, пройденном в жизни, в политике, вспомнить какие-то достижения, сложные моменты, поговорить о планах. Я думаю, вот именно об этом мы сегодня и будем говорить. Телефон студии 56-73-72. Мы ждем ваших звонков, но при этом хочу попросить радиослушателей все-таки адресовать Ивану Николаевичу вопросы именно по теме, которую я обозначил в начале программы. Да? О проблемах города, о каких-то конкретных болевых точках предлагаю поговорить в следующий раз. А сегодня все-таки говорим на тему политики, пути Ивана Николаевича в Псковской городской думе, о его планах, вот об этом. Ну и передаю слово Максиму, пожалуйста.
Ну, Иван Николаевич, вы действительно являетесь одним из старожилов, если можно так сказать, ветеранов псковской политики. Я помню 1998 год, вторые выборы в органы местного самоуправления, вышли в городскую думу от своего округа, от которого потом еще неоднократно избирались. И, наверное, если я не ошибусь, если скажу, что сейчас вы старейший депутат Псковской городской думы, по крайней мере, по непрерывному пребыванию в этом органе. Да? У меня, конечно же, вопрос к вам такой обывательский. Вот что двигает человеком перед тем, как вдруг вот принять решение для себя, да, поменять как-то кардинально свою жизнь, пойти в публичную политику и, в общем-то, получить вот весь этот груз каких-то приятных моментов, но и большой нагрузки, связанной с деятельностью публичного политика. Да, это все время быть на свету, все время быть там под каким-то, так сказать, давлением оппонентов, всегда быть в общении с людьми. Вот насколько для вас это было принципиальное решение, почему вы, в общем-то, выбрали такой путь, ну и не жалеете ли об этом?
Ну, действительно, путь я никогда себе такой не загадывал, не мечтал. Это было спонтанно, работая начальником дома офицеров, очень активно, с ветеранами, жителями микрорайона, жителями военного городка, как военнослужащими, членами семей, детьми. Я погряз во всей этой работе. И получилось так, что накануне очередных выборов ко мне подошла группа ветеранов городка, коммунисты, и предложили баллотироваться от партии КПРФ на выборы. Они сказали, что помогут. Это действительно была очень активная часть нашего военного городка. Ветераны, переживающие за разруху 90-х. А я сам был коммунистом Советского Союза. И взгляды мои, они, невзирая на то, что я сегодня в «Единой России», они не изменились. Они остались те же социальные, те же общественные. Вот. И они предложили попробовать себя на этом поприще. Но я, как военнослужащий, конечно, получил поддержку и согласование своего командования. Если бы командование на тот момент Ленинградского округа, сегодня Западного округа, мне такую поддержку бы не дало, я бы, конечно, в выборах не участвовал. Поэтому получилось вот слишком много стечения обстоятельств, которые позволили мне активно участвовать. И моя публичная деятельность в Доме офицеров, она была сопряжена активно с работой на тот момент городского телевидения «Телеком», с газетой «Новости Пскова». Это тоже была слишком большая, серьезная работа. Тогда уделялось должное внимание сфере культуры, военный дом офицеров, он занимал значимую часть в этой работе. И получилось, что я был на виду. Я уже тогда был под вниманием прессы. И шаг стать депутатом, причем поддержанных людьми, которые там проживают, авторитетными людьми, не составляло по большому счету труда. И меня поддержали и мои офицеры, которые уже многие уволились на тот момент, работали в бизнесе, поддерживали деньгами, кто сколько мог, кто давал там $20, ну, тогда расчеты были именно в долларах, это 90-е, в рублях все как-то сторонились этот момент решать. И меня поддержали мои офицеры бескорыстно, никто у меня ничего не спрашивал, никаких каких-то преференций, привилегий. Вот, и это позволило мне до сих пор занимать максимально, знаете, такую принципиальную позицию, я бы сказал бы даже некую как индивидуальную точку зрения. Ни в коем случае не быть подверженным ни финансово каким-то промышленным группам или группам по интересам, как я говорю, бизнес наших элит. Я поддерживаю всех.
А вот интересно, такой момент, да, вы действительно не обладали ни в один из периодов своей политической карьеры значительными финансовыми ресурсами, как мы знаем. Да, собственно, и
что, совсем... кстати, в 90-е годы было главным, в 90-е годы был главным ресурсом, это все-таки финансы. Даже не партия там.
Да. Я к тому, что ресурсов всегда было, в общем-то, немного, крупных не было никаких. При этом всегда удавалось избираться в городскую думу, так сказать, подниматься по вертикали власти, занять в результате место главы города Пскова, удержаться на этой позиции. Я думаю, очень многих интересует вопрос.
Секрет успеха.
Секрет успеха. Как вы его сами себе оцениваете?
Вы знаете, он тоже очень прост, невзирая на то, что я уже был достаточно зрелый человек, я очень много читал. Я очень много читал политической литературы. Я учился дополнительно в Московской школе политических исследований. Она мне дала очень многое. Она дала мне кругозор. Она мне дала понимание, как работать именно на поприще политики и общаться с людьми. Как вести агитационную кампанию и при этом, став депутатом с первого дня, думать об очередных выборах, которые будут через 5 лет. Потому что все это потом нужно латать именно деньгами, дополнительными ресурсами. А если это делать разумно, рационально, то не составляет труда с минимальными финансовыми средствами успешно побеждать любому действующему депутату. Я хочу подчеркнуть именно действующему, потому что он имеет максимальное положение, привилегированное положение по знанию основ местного законодательства, проблематики, умению отстаивать ту или иную точку зрения. Конечно, это у каждого действующего депутата хороший шанс. Ну, а как кто им пользуется, это уже другая сторона медали.
Ну, все-таки, Иван Николаевич, знаете, для простого человека, вот, который смотрит на политические процессы, ему кажется, что вот это некая какая-то закрытая каста, в которую достаточно сложно попасть. Да? Вот люди смотрят и думают, а как оно происходит-то? Вот все-таки надо иметь какие-то финансовые ресурсы, нужно иметь за собой какую-то политическую группу влияния или финансово-промышленную группу, или принадлежать какой-то партии. То есть вот, собственно говоря, как из... если я неравнодушный гражданин, если меня интересуют проблемы города, если я живу жизнью города, то как мне, в общем-то, попасть в эту большую политику или там в малую политику, неважно. Ну, вот я просто смотрю, да, периодически выдвигаются на выборах в городскую думу, в областное собрание, там, самодвиженцы, какие-то инициативные люди, которые, в общем-то, хотят что-то куда-то там. Но в 99,9% случаев они просто никуда не попадают, ну, по законам жанра. Так вот, как, собственно говоря, на ваш взгляд, человеку, такому, как вы, да, там, не бизнесмену, не связанному с какой-то там олигархической группой, не связанному с каким-то административным ресурсом, как ему туда попасть?
Ну, во-первых, попасть можно, было бы только желание, это в первую очередь. Во-первых, нужно просто работать. Вот каждому на своем месте и быть не просто одним из 150 тысяч наших там жителей города Пскова, обладающих активным избирательным правом. Но самое главное – это быть востребованным в общественной работе. Кто-то волонтер, кто-то создает общественную организацию, кто-то еще чем-то добрым, полезным занимается. Вот быстрее всего эта стезя в первую очередь является привлекательной для избирателей. Очень многие сегодня бизнесмены приходят и говорят, а вот я хочу попробовать свои силы. Но очень сложно человеку объяснять, что он электорально не будет избран, пока не приложит очень серьезные усилия по отношению к себе лично, активной своей общественной работой. Спрашиваешь, а что ты хорошего сделал в городе Пскове, кроме того, что ты просто ходил на работу в 9, уходил с нее в 6? Он говорит, ничего. Я говорю, и что, мы будем читать твою биографию и восхваляться, какая она замечательная? Так биографии-то, по сути, схожи у всех людей. Родился, учился в школе, потом институт, потом какая-то работа и все. Ну, еще вдобавок, где-то в промежутке родил детей или там женился, еще, может быть, венчался. Это стандартная биография любого человека. Но сегодня жители хотят увидеть блеск в глазах любого человека, кандидата, чтобы они увидели, что именно этот человек не пропадет после выборов, а действительно будет их проводником наказов. Но это очень сложно. Мы сегодня, раскрою секрет нашей карты, коль вы так спрашиваете прямым текстом. Мы под эгидой партии «Единая Россия» сегодня создаем школу нашего молодого парламентария. И хотим в городе Пскове открыть двери для всех, кто хочет попробовать себя в этой публичной политике. Во-первых, партия «Единая Россия» сегодня реализует вновь проект, это праймерис. Сегодня любой человек может выйти на праймерис и доказать, что он может быть публичным политиком. У нас есть примеры, когда люди выходили с нуля на выборную кампанию и добивались успеха. Точно такая же здесь ситуация будет у нас в городской думе. Будут открытые двери на открытый праймерис. Любой человек может подать соответствующее заявление. Это будет организовано тоже публично в апреле месяце. И 28 мая он может активно принять участие в едином дне голосования нашей партии в городе Пскове по 15 одномандатным округам.
Ну, Иван Николаевич, не секрет, что у многих и жителей нашего города, и там людей, которые интересуются политикой, ну, всегда существует такой скепсис относительно процедуры предварительного внутрипартийного голосования, или, проще говоря, праймерис, да, в том, что, ну, это некая такая бутафорская модель, что это, в общем-то, такой квази-механизм, да, вот такой в большей степени, ну, для пиара, а не реальный механизм отбора, да. Вот, ну, насколько вы, как руководитель партийной организации, вашей партии «Единая Россия» и как глава города, насколько вы можете сказать ответственно, что вот я гарантирую, что у нас все будет по-честному. Если там гражданин Иван Иванович Иванов хочет попробовать свои силы, то пусть он приходит, и он не будет здесь играть роль какого-то статиста или подставного актера, да? Он будет действительно реально в этом процессе участвовать, и он будет поставлен в равные условия там, с уважаемым депутатом, который отсидел в несколько сроков и уже немножко забронзовел.
Ну, во-первых, у нас почти 8 округов, это будут, как я говорю, чистые округа, без старых депутатов. Это, по сути, уже равные условия. Во-вторых, надеюсь, что областное собрание поддержит мою инициативу о создании во всех 15 одномандатных округах, как мы называем, троек. Тройка – это позволит создать некий рейтинг вот этих людей, которые будут свободно участвовать в выборной в праймеризе. И если они смогут 3 плюс 1 мобилизовать своих избирателей на то, чтобы они поддержали, есть шанс, что первый победит по одномандатному округу, а второй, который в тройке, лидер, может претендовать на то, чтобы войти по партийным спискам.
Сегодня... Ну, то есть смысл этой законодательной инициативы, как я понимаю, примерно тот же самый принцип, что используется и на выборах в областное собрание.
Совершенно правильно. Мы взяли лично модель один к одному, связанную с областным собранием, чтобы не было, как это было в городскую думу в 2012 году, 20 человек, и вот мы эту колоду небольшую по составу пытаемся тасовать. А в данном случае, представьте, 15 одномандатных, это раз, плюс на 3 умножаем, это еще 45 человек, которые идут в тройках, и еще плюс 3 общегородская тройка. Итого на круг 63 очень активных псковича могут заявить о неком таком амбициозном подходе публичной политики. Это здорово. Во-вторых, вы говорите про гарантированность. Могу точно сказать, тем более мне поручено по линии партии «Единая Россия» возглавить эту рабочую группу и провести процедуру максимально публично и открыто. Никаких, никогда подтасовок я не допускал и допускать не собираюсь. В данном случае могу заверить, что сделаю все, чтобы механизм был прозрачный, чтобы ни у кого не возникло сомнения в честности подсчета. Если мы еще будем внутри партии сами себя обманывать, то нам грош цена.
Спасибо. У нас звонок радиослушателя. Возьмите, пожалуйста, наушники.
А я напомню, что у нас сегодня в гостях Иван Цицерский. Телефон студии 56-73-72. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия. У меня такой вопрос к Ивану Николаевичу. Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, на предстоящих выборах будет ли сформирована команда Ивана Цицерского? Спасибо.
Ну, имеется в виду, видимо, в том, что на прошлых выборах все запомнили такой технологический ход, как было объявлено о том, что есть список Цицерского.
Да, предположу, что некоторые, наверное, считали, что, собственно, Единая Россия на выборах в Псковскую городскую думу не участвует.
Ее было значительно меньше, чем, да, это один бренд заменил другой.
Ну, 2012 год был очень сложный сам по себе, Юля, поэтому был найден оптимальный такой слоган нашей единой команды, хотя команда действительно была «Единой России» в первую очередь, а команда Цицерского, потому что мне было поручено возглавить партийный список лично. Вот. В данном случае она будет не применяться. Партия «Единая Россия» идет открыто со своими кандидатами. Мы будем открыто говорить о своих достижениях, о своих, к сожалению, имеющихся промахах. Вот, о тех планах, которые мы будем выстраивать на ближайших 5 лет. Но не сомневаюсь нисколько, нам есть что сказать, и у нас есть чем идти к людям. Команды Цицерского в том виде, которая была в 2012 году, не будет.
Иван Николаевич, вспомнили о 2012-м, о выборах того года. Есть такое мнение у моих коллег, журналистов, экспертов, да, что период конца 2011-го на начало 2012-го года – это, пожалуй, самый сложный период в вашей политической карьере. Как вы сами считаете, такое мнение вот о том периоде соответствует действительности?
Я просто хотел бы напомнить, что были достаточно неудачные для «Единой России» выборы именно в городе Пскове, выборы в Государственную Думу и в областное собрание. Было проиграно ряд одномандатных округов, и после этого был некий разбор полетов, в результате которого вы даже были вынуждены написать заявление об отставке с поста руководителя
города.
И, в общем, была такая ситуация достаточно для вас сложная. Но, как вот многие наши коллеги и журналисты, и политики, они всегда удивляются, Ивану Николаевичу всегда удается выйти из сложной ситуации сухим из воды, если можно так сказать. Вот как вы пережили эту ситуацию, и насколько вообще для вас это был такой важный рубеж?
Ну, вы знаете, он был и сложный, и очень положительный. Сложно был в личном плане. Я всегда считал и считаю себя человеком системы власти, связанной с именем губернатора Андрея Анатольевича Турчака. И, безусловно, когда руководитель, высшее должностное лицо нашего региона обозначает, что я должен уйти в отставку, я не собираюсь брать меч в руки и сражаться, как это, к сожалению, существует во многих регионах, в конечном итоге страдают города и люди. Не хочу этого допускать ни в коем случае. Поэтому этот был период для меня сложный. Тем более, когда активно сам не получал соответствующего поручения возглавлять выборную кампанию, быть в штабе. А по итогам почему-то вот получилось, что был обозначен как виноватым в этой ситуации. Ну, ничего страшного, мы это пережили. Что касается положительного, то даже мои противники были категорически против этой отставки. Это меня здорово поддержало, потому что я не мог представить, чтобы люди, которые буквально месяц-два, там, три назад тебя рьяно критиковали, категорически считали тебя там каким-то неумелым человеком, политиком. Это, конечно, бывает так вот в сердцах или, как мы говорим, в эмоциях. Но получилось совсем другое, и они посчитали, что это несправедливо, и меня поддержали. Здесь проявил, конечно, и мудрость губернатор. Он осознал, что действительно в этой ситуации лучше сохранить эту стабильную политическую и социальную ситуацию, не доводить ее до более серьезного ухудшения и наладить ситуацию нашими общими усилиями и действиями. Почему появилась команда ЦСРского «За любимый Псков». Вот, я доказал, что мы можем работать, и хочу отметить, что когда выборы состоялись в марте 2012 года, я пришел к губернатору, он меня, конечно, поздравил и сказал: Андреевич, решите, я задачу выполнил, можно я больше не буду главой города Пскова? Вот, я не хочу быть руководителем через призму недоверия, это мне неинтересно. Я доказал перед собой и перед вами, что я могу привести людей к победе. Вот. И он тоже это оценил. Он понял, что я не хватаюсь за должность и не держусь там всеми руками, как клещ, и не пытаюсь доказать, что я самый лучший. Вот, он сказал: нет, теперь иди, и все свои наказы, которые ты получил в ходе выборной кампании со своей командой, реализовывай в городе Пскове. Чем мы и занимались все эти 5 лет.
5-6-7-3-7-2 наш телефон в студии. Сегодня у нас глава города Иван Цицерский. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы говорим сегодня о политике, говорим сегодня с Иваном Николаевичем Цицерским не как только с главой города, но и как вот с публичным политиком, с человеком, у которого 19 лет депутатской деятельности за плечами. Ну, я надеюсь, еще многие годы плодотворной работы на благо города Пскова. Иван Николаевич, ну вот не могу не спросить про, опять же, про ваш долгий политический путь, ведь, ну, не секрет, любой политик, он всегда сталкивается с какими-то вызовами и угрозами, да, соблазнами. Вот расскажите, у вас на вашем там длительном пути, вы же работали и с Александром Васильевичем Прокофьевым, и с Михаилом Яковлевичем Хорниным, двумя этими, значит, первыми нашими псковскими мэрами, с тремя губернаторами, да, с Михайловым, с Кузнецовым, с Турчаком, с не всегда просто складывались отношения между городом и областью. Как вам удавалось вот находить с ними контакт, вырабатывать какую-то свою позицию, быть, с одной стороны, и лояльным губернатору, и в то же самое время вести какую-то свою линию, да, какую-то свою игру, если можно так сказать. И как часто вы сталкивались с ситуациями, когда вот, ну, вам нужно было там встать под одни знамена или под другие знамена? Вот ведь людям же интересно, как говорится, политическое закулисье.
Ну, честно сказать, я человек был всегда государственный, я носил погоны, я служил народу, своей родине, и для меня не существовало никогда сложностей в выборе правильного решения руководителя. Будь то Прокофьев, будь то Хорнин, будь то три губернатора, которых вы обозначили, если это действие и при анализе последствий несло пользу, я его всегда поддерживал, независимо ни от чего. И не могу сказать, что у меня с кем-то из обозначенных вами должностных лиц, ни Прокофьев, ни Хорнин, ни Кузнецов, ни Михайлов, ну, тем более сегодняшний наш лидер региона Турчак, у меня нет ни с кем антагонизма человеческого. Я очень рад, что меня поздравили в день рождения все. Вот, мы общаемся со всеми. Где-то с кем-то больше, где-то с кем-то меньше. И обсуждаем периоды. И в день рождения мы с Александром Васильевичем Прокофьевым буквально 3 дня назад обсуждали период совместной нашей деятельности в Пскове и разные аспекты, и положительные, и отрицательные. На каждого руководителя выпадает свой период проблем. Вот каждый период. Он очень сложный. Я всегда старался понять. Вот понять, возможно или невозможно.
А когда вам надо было сделать выбор, допустим, там, между Хорониным и, я не знаю, Михайловым, или между там Прокофьевым и Михайловым? Ну, ведь они же постоянно находились, как говорится, в острой конкурентной борьбе. И депутаты городской думы часто находились в ситуации, когда их тянули с разных сторон, да, там, ну, мы помним все эти ситуации, они были при прежних губернаторах, они были, к сожалению, и не так давно, в 2012 году, когда была сложная ситуация взаимоотношений городской команды и действующей областной администрации при сити-менеджере Чередниченко. Вот как вы определяли для себя?
Ну, у нас был период, когда, противостоя с мэром Хорниным, наш губернатор, на тот момент Михаил Варфоломович Кузнецов, говорит, давайте так, чем вас поддержать? Вот ему не дам финансовых средств на поддержку, а вам дам. Что вам надо? Мы нашей командой депутатов, тогда все были одномандатники, пообщавшись, выработали решение, что нам нужны детские площадки. И была выделена большая сумма средств на детские площадки именно областным бюджетом, не через город Псков. Они очень боялись, что они тут замылятся или растворятся в разных текучках. Вот. Поэтому мы понимали, что в противостоянии всегда нужно анализировать, бьет ли это по городу. Если это по городу бьет, то такого противостояния нельзя допускать никогда. Вот. Поэтому и хотелось, чтобы эта общая тенденция, что бы ни делалось и не противостоялось, думалось о городе, я его сохраняю до сих пор в своем сердце. Поэтому, чтобы сегодня кто не судил о моих поступках, действиях, я их в первую очередь оцениваю через призму помощи, поддержки и полезности нашему городу.
Иван Николаевич, хотел бы вернуться к вашим словам о том, что вам было особенно приятно получить поздравления с юбилеем от всех представителей органов власти, да, которые работали в разные годы. Я предположу, что очень приятно вам было получить поздравления, правительственную телеграмму от полпреда президента России Владимира Путина Николая Цуканова. Да, видел там очень много добрых слов, высокая оценка вашего профессионализма. Ну, в связи с этим у меня вопрос. Действительно ли вот это мое предположение верно, да, и для вас важно, что о вас помнят, что в Пскове работает такой хороший руководитель, помнят в Петербурге в полпредстве, помнят в Москве, там, в разных башнях Кремля, да, или все-таки это представление о том, что для главы областной столицы быть замеченным в наших российских столицах, это какое-то преувеличение, такой миф, стереотип?
Я уже давно работаю на федеральном уровне в качестве члена Совета при президенте Российской Федерации по местному самоуправлению. Мне доверяют очень много мои коллеги-федералы защищать именно местное самоуправление перед разными структурами. Это получается. Безусловно, это накладывает свой отпечаток, что волей-неволей люди видят, что я ответственно подхожу к этому, и не спустя рукава, и это, конечно, мне очень приятно, что вновь и вновь мне дают такое право, как и сегодня получил приглашение в Москву 21 февраля, в том числе быть участником федеральной пресс-конференции в информагентстве ТАСС. Конечно, это...
А это что за тема будет?
А?
И что за тема?
Тема – это развитие и поддержка разных муниципальных практик в Российской Федерации, то есть некое унифицирование их и распространение. Псков сегодня является очень серьезной площадкой этой практики. И вы помните, что в прошлом году мы стали победителями номинации по патриотическому воспитанию. Безусловно, нас отмечают, как и моя активная позиция в Совете при президенте, как и выступая вот в Совете Федерации, в Госдуме, мне доверили право выступать на пленарном заседании Госдумы. Я, конечно, переживал, когда тебя смотрят несколько сотен депутатов Госдумы, это волнительно. Они все самодостаточные люди, многие из которых сами были мэрами крупнейших городов, и хотелось не уронить честь и марку нашего Пскова. Вот сегодня о Пскове говорят, сегодня Псков на устах руководителей федеральных министерств и ведомств. Это, конечно, еще с помощью нашей Ганзы, которую Андрей Анатольевич Турчак лично дважды пробивал через встречи с президентом нашей страны Путиным Владимиром Владимировичем. И это удалось.
Мы еще поговорим о Ганзе. У нас звонок радиослушателя 567372, наш телефон, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые участники передачи. Прежде всего, я хотел бы Ивана Николаевича поздравить с пересечением жизненного экватора. Это большое дело. Вот. Пожелать ему здоровья, счастья, дальнейших успехов в его нелегкой работе, которая предстоит. Вот буквально каждый год, наверное, будет нелегкая работа.
Спасибо.
У меня вопрос короткий. Вы вот сами говорили, что вас когда-то просили баллотироваться коммунисты в органы там парламентские и так далее. Как получилось, что вы оказались сейчас в «Единой России»? Вот поделитесь, что побудило вас перейти в «Единую Россию»?
Ну, насколько я помню,
вы... Благодарю за внимание.
Спасибо. Вы баллотировались от избирательного блока народовластия, да?
Да.
В 98-м году.
Здесь не секрет, тайны никакой нет. Я с коммунистами, которые меня выдвинули, поддержали, проработал весь созыв. И я перешел в «Единую Россию» в 2006 году. То есть весь созыв первый, как я был с 98 по 2002, я работал в составе группы КПРФ в городской думе. Я им не изменил. В 2002 году, когда я избрался, я тогда не было «Единой России», безусловно, и никаких групп не было, никаких фракций. Мы работали больше всего по интересам друг с другом. И я проработал до 2007 года. Но в 2006 году я публично перешел работать в «Единую Россию». У меня была встреча с моими друзьями-коммунистами. Я им донес свою точку зрения, позицию, и они меня поняли. Они меня поддержали. Объясню почему. Сегодня ресурс партии «Единая Россия» соизмерим с ресурсом КПСС советского периода. И, конечно, быть на ключевых должностях и не использовать этот ресурс было бы непростительно. И сегодня, наверное, мало кто у меня упрекнет в моих действиях и поступках, что они разнятся по каким-то моральным принципам, что я каким-то своим действием или поступком нанес кому-то моральный или какой-то еще ущерб, что кого-то я разочаровал в том, какой я, как политик. Я себе не допускаю ничего то, что может повредить и моей репутации. Извините, я никогда в жизни пьяным за рулем не ездил. Никто меня никогда не видел в каких-то ночных тусовках. Никто меня не видел, что я где-то жирую. Вот, я живу достаточно скромно. Вот, поэтому я коммунистом был, коммунистом и остался, с партийным билетом «Единой России».
Спасибо.
У нас очередной звонок. Возьмите, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Иван Николаевич, я хочу поздравить вас с днем рождения недавним и пожелать, как водится, здоровья, новых достижений, побед на политическом фронте в том числе. Ну и в связи с этим мой вопрос. Скажите, а вы вообще не планируете стать, например, губернатором? Сменить немножко, так сказать, площадку? Спасибо.
Ну, этот вопрос, да, у нас тоже есть, и вот пишут его достаточно часто. Иван Николаевич, не засиделись ли вы в городской думе? Не пора ли двинуться куда-то вперед, там, на региональный, федеральный
уровень? Или даже федеральный уровень.
Я иногда сам себе такой же вопрос задаю, не пора ли? Вот, знаете, надо всегда все делать вовремя. вовремя перейти на другое место, либо вовремя освободить занимаемую должность. Потому что не потому, что я там что-то не знаю в городском хозяйстве. Я даже знаю, где находятся люки, в каких дворах. Я знаю, какие подвалы, с какими поворотами в домах многих нашего города. Знаю, где крыши, с какими стропильными системами, или с какой кровлей, там, плоской или еще какой-то. Это для меня уже не новое. Надо понимать, что я еще могу дать большего городу, чтобы не протухнуть, как та вода в бутылке. На самом деле это очень важно. Вот. Про то, что есть предложения разные и получение другой должности, скрывать не буду, они есть. Вот. Могут ли они быть решены в этом году? Да, могут. Поэтому здесь загадывать нет смысла. Это неблагодарное дело. Мы сегодня все планируем как-то свою жизнь, но Господь Бог путь определяет каждому свой. Вот. Поэтому не будем пока оценивать это направление. Наша задача и моя личная – это то, что мы пообещали в 2012 году реализовывать и заложить основы для планов на до 2021 года. Извините. Это очень важно, потому что этот период наибольшего порядка реализации всех инвестиционных проектов. Город сегодня активно включился в проектную деятельность. Нам нужно завершить ремонт всех дворов. Нам нужно перейти полностью на реконструкцию наших дорог в городе Пскове. Нам нужно пробивать Кузбасскую дивизию. Нам нужно делать двухполоской Байкова. Нам нужно наводить порядок в пробивании улицы Байкова дальше на Борисовичи, к новой школе. Нужно замыкать автобусное движение. Слишком много проблем нужно сейчас решить. Поэтому голова забита именно этим.
Но, тем не менее, плохо-то у солдат, которые не мечтают стать генералом, я так понимаю. Все-таки для себя вы какие-то планы держите и, в общем-то, периодически об этом задумываетесь.
О всех моих планах знает лично губернатор. Вот, я не скрываю, с ним обсуждаю очень значимые проблемы, вопросы и личного порядка в том числе. Не считаю, что надо от него что-то утаивать, потому что те отношения, которые у меня доверительно сложились с ним, я хочу ими дорожить и ни в коем случае не дать тень сомнений в моих действиях и поступках.
Спасибо. У нас еще один звонок. 567-372. Наш телефон в студии. Присоединяйтесь к нам, мы вас слушаем. Алло.
Да, добрый день, Анна Владимировна. Я не рояль в кустах, и поэтому я не буду сладкие речи говорить. Я хочу сказать, ведь наш Псков на самом последнем месте по бедности, он уступает другим городам. И вы говорите, вы 19 лет у власти. Значит, это не то, что ваша недоработка, это полностью ваша заслуга. И о чем вы говорите, что все могут пойти в власть, и это не запрещается? Как не запрещается, когда у нас нет политической конкуренции? Кто участвует в праймеризах? Это кто будет? Что Турчак будет стоять также наравне с другими или вы? Ну о чем вы говорите? Почему тогда Шлосберга не допустили к выборам губернатора? Почему сейчас? Вы же на «Эхо Москвы». Вы же не на первом, втором канале. О чем вы говорите? И что-то без конца теперь стали говорить, приглашать власти и хвалить нашего губернатора. Видать, под ним кресло зашаталось. А что вы будете делать дальше? Расскажите нам.
Спасибо. Ну, вот такое мнение Анны Владимировны. Ой, мне кажется, тут был целый ряд вопросов. Давайте начнем с политической конкуренции. Есть у нас все-таки политическая конкуренция или это все постановочный театр?
Ну, по отношению к Шлосбергу, я не знаю, чего ему не хватает. На самом деле, трибуна у него есть, возможности есть, ресурсы есть для того, чтобы что-то реализовывать. Тем более, фракция создана в областном собрании депутатов, она очень значительная.
И в городской доме.
Она очень значительная, и там, аж один человек. Вот. Да дело не в этом, сколько человек. Каждый политик выбирает свой путь сам. Вот надо это понимать. Кто-то на протестном электорате живет и понимает, что ему никогда в жизни не получить большинства, но ту часть людей, которые всегда против, они такие есть. Лучше использовать на своей стороне. Вот. Поэтому удивительного ничего нет. Что касается заработной платы, что мы там на последнем месте, мне очень сложно судить, что мы на заработной плате на последнем месте, но могу сказать честно, уважаемая и дорогая Анна Владимировна, к сожалению или к радости, тут и то, и другое сразу, городская дума заработную плату не устанавливает. Бюджетная сфера живет за счет финансовых средств областного бюджета. Как система образования в целом. И заработная плата рассчитывается именно там. Мы лишь только ее проводим по нашим учреждениям, садикам и школам. Система здравоохранения, вы знаете, вся находится в областном подчинении. Мы бы, конечно, были бы рады установить надбавки разным категориям бюджетной сферы города Пскова, как муниципальной. Не как федеральной, региональной, а как муниципальной. Но финансовые средства нашего города не позволяют сегодня это делать. Поэтому мы были бы рады, чтобы и в автобусном сообщении люди ездили бесплатно. Такие примеры тоже есть, пусть единичные, но по Российской Федерации. Но за все платят. За все надо всегда платить. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому если кто-то думает, что бесплатный сыр где-то лежит, он глубоко ошибается. Платят люди за все. Либо своим карманом, либо бюджетом общественным, но тем не менее платят. Поэтому я, к сожалению, вас разочарую, хоть вы и отвели мне ведущую роль, что заработная плата у нас такая низкая, это я виноват. К сожалению, я могу только разделить частично эту участь, потому что я человек системы власти. Я, безусловно, это разделяю с вами.
Иван Николаевич, ну, чтобы Анна Владимировна опять нас не обвинила в некой предвзятости, да, все-таки прозвучал в ее словах вопрос о том, что вот закачалось кресло под нашим губернатором, по ее мнению, да, вот, какова ваша оценка, с учетом того, что вчера было ровно 8 лет, как Андрей Анатольевич Турчак возглавил наш регион, это, я так понимаю, с сегодняшнего дня уже рекорд по пребыванию на посту губернатора?
Нет, ну не совсем так, не с сегодняшнего дня, надо еще несколько дней дожить, и после этого рекорд Евгения Михайлова будет побит.
Ну, в любом случае он будет побит, потому что в ближайшие дни-то уж точно Андрей Анатольевич не уйдет в отставку, поэтому этот факт остается фактом. Так вот, давайте все-таки оценим его работу и как вам с ним работается. Вот насколько легко, просто там находите общий язык. Вот, допустим, Лев Шлосберг, да, не находит общий язык. Там Михаил Бричак находил общий язык, а Олег Бричак не находит. У них происходит там конфронтация, на конфликт и вот та самая политическая конкуренция, о нехватке которой говорила Анна Владимировна. Как у вас?
Вы знаете, я в этом плане всегда вспоминаю мультфильм, когда волк попал на свадьбу, нажрался, напился, а потом вздору решил запеть.
Хороший мультик.
Да, вот надо здесь всегда чувствовать грань. Не переходить, как мы иногда охотники говорим, за флажки. Вот. Тем более сегодня форм и методов отстаивания прав избирателей достаточно, чем переходить на межличностные какие-то противостояния, конфликты. Достаточно сегодня возможностей доносить свою точку зрения. Я с губернатором общаюсь каждый день. У меня не существует проблем в коммуникации. У нас электронная почта личная друг с другом, у нас телефоны друг друга личные. Мы вчера с ним очень активно обсуждали предстоящие планы по Ганзе на этот год. И хочу отметить, что я вчера ему высказал слова благодарности за вклад в развитие нашего города за этих 8 лет. Что мы уже забыли, что у нас появился Ледовый дворец, появился спортивный комплекс «Олимп», что у нас разрешена проблема с недостроенной гостиницей, которую передали студенчеству, что там будет кампус. все забыли, что главная проблема – это чистая вода. Она сегодня получает свое завершение. Губернатор лично отстоял, чтобы президент поддержал завершение проекта «Чистая вода» в городе Пскове в этом году с выделением из федеральных средств 340 миллионов рублей. Проблема будет закрыта. Набережная реки Великая Псковы, Пушкинский театр, онкодиспансер, новая школа. Вот можно продолжать. Будто у нас Калинина улица всегда была идеальная. Да там даже уже джипы не ездили. Сегодня она изумительная дорога. Она завершает сегодня реконструкцию по улочкам и Георгиевской, и Профсоюзная сделана. Слишком много всего сделано за этот небольшой промежуток времени. Я не трогаю Моглино, я не трогаю там какие-то свинокомплексы. Это там далеко. Я беру Псков. Сегодня в городе Пскове закрыта проблема с садиками с 3 лет и выше. Новые построенные. Вот если так вот заворачивать, слишком много всего сделано и добито им в городе Пскове того, что было не сделано. Расселение жителей ветхого жилья. Тысячи людей переселились в новое комфортабельное жилье. Вчера мы с ним обсуждали завершение инвестиционного проекта и расселение еще большого количества людей. Идет обычно текущая работа. Она в системе онлайн. Поэтому это здорово, когда у меня есть возможность доносить о проблемах города Пскова губернатору напрямую. Обо всем. И о проблемах в доме офицеров с нашими руководителями кружков, и проблемы по школам, и попытку суицида в эту субботу, которая прошла. Слишком много нюансов, которые мы обсуждаем щепетильно, не вынося его на публичную плоскость. Поэтому надо нам сегодня и поддерживать губернатора. Кресло зашаталось. Вы знаете, я каждый раз, когда первый срок любого губернатора заканчивается, его начинают провожать. Любого губернатора. Все провожает, провожает.
Уже лет 7 у нас провожает, да. Андрей Анатольевич.
Зачем? Его, конечно, он достаточно много сделал, и он замечен на федеральном уровне. Он замечен. Он сегодня, безусловно, перспективный политик. И то, что в его 40 лет он получит наверняка очередное назначение, нет сомнений. Но мы не должны говорить о том, что он кого-то здесь зарубил, затормозил и что-то не сделал. А еще есть команда. Проблема еще в командах. В наших людях, которые вот рядом с ним, все наши псковичи, которые начальники управлений, начальники комитетов, отделов, как они выполняют свои полномочия на своих местах.
Спасибо. Ну, Иван Николаевич, вашими молитвами, как говорится, Андрей Анатольевич что-нибудь получит, а у нас очередной звонок радиослушателя. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Я Галина Николаевна.
Очень приятно. Так. Задавайте ваш вопрос.
Иван Николаевич, хотите мнение коммунистов услышать о вас? Так вот, вы хитрый, лукавый человек. Это мнение коммунистов. От меня еще вы перевертыш в погонах.
Ну, вот такие мнения. Это, к сожалению, не вопрос. Это, я так понимаю, оценка или какой-то комментарий.
Ну, вы знаете, я, конечно, отвечу. Я это слышу и не по радио, и в эфире. Хитрый. Ну, вы знаете, хитрость в политике нужна. Вы знаете, если не хитрить в тех или иных ситуациях, то, вы знаете, только дубоголовый идет напрямую. Вот если дубоголовый, я не дубоголовый. Конечно, нет. Лукавый, знаете, тут вот я поспорил бы очень сильно. Я ни в чем не лукавлю никогда в жизни. Я могу правду не сказать. Это действительно так. Но я никогда в жизни не врал. Вот. Насчет перевертыша, знаете, эта тема закрытая, не обсуждается. Это меня даже ни грамма не трогает, потому что я никогда не переворачивался, а я говорил правду. Если сегодня КПСС, к сожалению, это партия, вернее, КПРФ, партия, которая не дает прогресса, то я в ней никогда в жизни не буду. Это действительно так. Если сегодня единственная партия, которая можно что-то сделать полезного для города, Единая Россия, при всех ее минусах, И я говорю это искренне. Я тут ничего зазорного не вижу. Поэтому, Галина Николаевна, вы уж извините, ваше мнение ни в коем случае я не собираюсь перековывать. Мне всегда приятно общаться с ветеранами, с пожилыми людьми. Я их поддерживал и поддерживаю. Они с именем Сталина в атаку шли. Но отдельных Сталин воспринимается, как, который репрессировал сотни тысяч людей. Другие говорят его, что он молодец. Я же не навязываю точку зрения свою. Живите каждый со своей точки зрения, как кто посчитает нужным. А я буду жить со своей.
Иван Николаевич, я хотел бы вернуться к вашим словам, которые прозвучали до вопроса радиослушательницы. Говорили вы о том, как у вас, в общем-то, все благополучно в отношениях с губернатором Турчаком, да? Не сомневайтесь в том, что рано или поздно получит это назначение на высокий пост. А меня заинтересовало здесь, раз у вас так все хорошо и так часто встречаетесь, члены одной большой команды, в том случае, если Андрей Анатольевич получит это назначение, сделает вам предложение последовать за ним, войти в эту команду, согласитесь ли?
Ну, есть много обстоятельств для принятия подобных решений. Во-первых, я не одинок, у меня есть жена, у меня есть дети. Вот, это аспект, который надо всегда учитывать.
А вы советуетесь с ними при принятии политических решений?
Вы знаете,
ну, личных, я имею в виду.
Очень редко, потому что это не требуется, потому что я на месте. Вот. Но что касается любых других... Это, конечно, отображается на моей семье. Я очень ценю свою семью, я дорожу сложившимися нашими отношениями. Ребенку 7 лет, первый класс пойдет в этом году. Поэтому, конечно, сложности в этом плане есть, но ничего страшного. Вот. Что касается иного, я всегда говорю, давайте подождем.
О том, как ну, если Родина скажет «надо».
Я всегда говорил и говорю, главное быть полезным, где бы ты ни был. Если это возможность быть полезным, то это хорошо. Во-вторых, есть и щепетильные всегда условия. Это условия работы, это условия оплаты, это объем и нагрузка, это объем полномочий. Это всегда это учитывается любым человеком при принятии любого предложения работать там или иначе. Вот. Какие люди, которых я принимаю на работу, они точно такие же вопросы мне задают по условиям работы своей, по степени оплаты. Вот. Я ничего зазорного здесь не вижу. Никто бесплатно нигде в жизни не работает.
Иван Николаевич, ну, заканчивается наш эфир, и не могу еще не спросить в конце о том, что наступает День защитника Отечества, 23 февраля. Ну, как отмечаете этот день, да, вот, насколько он вообще для вас значим? Ну, кто-то какие-то праздники отмечает, кто-то не отмечает, но вы, как человек все-таки с военным прошлым, что для вас этот праздник, как будете его отмечать?
В моей семье все в погонах, поэтому отмечать будем всей семьей. Безусловно, это первое. Второе. Традиционно, как глава города, который носит город воинской славы, звание, активно участвую во встрече с ветеранами. У нас 23 февраля намечен прием наших ветеранов, наших офицеров, всех, кто носит погоны. День защитников Отечества сегодня – это всех людей, не дай бог что, под знамена, под погоны становятся все, и старый, и млад, и мужчины, и женщины. Вот, конечно, я хотел бы поздравить, в первую очередь, конечно, людей в погонах, в первую очередь, наших военных, и дивизию, и летчиков, и бригаду спецназ, потому что именно они в первую очередь являются защитниками нашей Родины. Ну, а второе, это всех наших ветеранов и всех людей, которые поддерживают нашу армию. С Днем защитника Отечества. Всем нам благ, а главное, мирного неба над головой.
Спасибо.
Это была программа «Собственной персоной» с главой города Пскова Иваном Цицерским. Всего доброго, до свидания.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.